откроем Святое Писание и будем читать. Я буду читать два текста. Первый текст из послания святого апостола Павла к филиппийцам. Буду читать из второй главы, текст 14. Филиппийцам 2:14. «Все делайте без ропота и сомнения». И второй текст. Это соборное послание святого апостола Иакова. Из первой главы я буду читать текст 5 стиха. Послание Иакова, 1 глава, 5 стиха. «Если уже у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Братья и сестры, тема моей проповеди, я постараюсь в ней ответить на вопросы, что такое сомнение, что такое ропот. Сомневающийся подобен морской волне, мы с вами прочитали. И Писание учит нас: все делайте без ропота и сомнения. Я постараюсь в своей проповеди объяснить, откуда берутся сомнения, кто является источником сомнения, к чему приводит сомнение и к чему приводит ропот. Но тема, вернее, проповедь моя будет как бы из двух частей состоять. Первая часть. Я скажу что-то детям. У меня будет тема для детей, чтобы им было интересно послушать, а то мы всегда только для взрослых говорим. Дети, я вам хочу немножко уделить внимание. У меня будет к вам несколько вопросов. Поднимите руки, кто молиться не умеет. Один мальчик вроде начал руку поднимать, а другой его сразу же раз за руку. Наверное, вопросы не понял. Все умеют молиться. Ой, как хорошо. Я однажды покрестил одну женщину. Она покаялась, уверовала. У нас на севере, я живу в северном крае. Это Архангельская область. И она приняла крещение. А муж у нее безбожник. Бил ее. Вот, на собрание не пускал. Ей было очень тяжело. Но я периодически посещал эту церковь. Она регулярно приходила на собрание, молилась за своего мужа. И вот однажды приезжаю, муж рядышком сидит на собрание. Я говорю: как хорошо. Он говорит: а я уверовал. Я говорю: а как? И он мне рассказывает: я поехал на рыбалку. Люблю ловить рыбу. И поехал ночью один на лодке. И заплыл далеко от берега, почти на середину озера. Что получилось, не знаю. Была хорошая ночь, луна была красивая. И вдруг лодка перевернулась. И я оказался в воде, а я плавать не умею. И лодки нету. Я, говорит, на небо посмотрел, одежда еще не намокла у меня, я еще ко дну не шел. И я вспомнил, как молилась жена. И начал молиться: Господи, спаси меня. Я говорю: Геннадий Сергеевич, не знаю, откуда лодка появилась. Смотрю, я рукой как-то на нее прямо попал, она всплыла. И я схватился за нее и долго-долго толкал ее перед собой и добирался до берега. И вот я на собрании. Как хорошо, если человек умеет молиться. Я однажды ехал из Москвы домой, в купе. И так получилось, я один. Я открыл Библию, и вдруг заходит молодой человек. Поезд уже тронулся, и мы оказались вдвоем. И у меня раскрытая Библия. И он увидел и начал возмущаться. Я говорю, да садись, я тебе о Христе расскажу. Еще не хватало. И он с таким негодованием, у меня, говорит, тетка баптисткой стала, терпеть не могу. И вышел из вагона с такой злой, слушать ничего не хочу. А он такой коротко подстриженный, вот человек высокого мнения о себе. Ну, походил, одеваться некуда. Все равно вернулся и сел напротив. Я ему говорю, ты молиться умеешь? Нет. И учиться не хочу. Я говорю, а зря. Я говорю, когда тонуть начнешь и спохватишься, что плавать не умеешь, поздно будет. Садись, я тебя учить, молиться буду. Я смотрю, ты человек непростой, а молиться не умеешь. И знаете, у нас хорошая беседа получилась. Братья и сестры, как хорошо, что наши дети умеют молиться. В Воркутинской тундре, а я там бываю часто, в следующее воскресенье я буду в Воркуте, если Бог продлит жизнь. Там будет рукоположение в церкви двух братьев, надо будет рукоположить. Я поеду туда. Я там часто бываю, и вот там народ такой есть, ненцы, и много у них детей. И вот одна неночка, она у нас и в Петербурге была несколько раз, ей делали сложную операцию на сердце, и уже 11 лет стало. Ну, я ее расспрашиваю, как она живет, когда приехала в очередной раз. Она мне говорит, в этом году мы были на берегу Карского моря с родителями. И меня родители послали пасти оленей. Я пошла. А ей где-то 11 лет. Весна, говорит, снег уже почти растаял. Солнышко такое хорошее. И я, говорит, легла на землю, на мягкий мох. И голову на кочку положила, и на солнышко так смотрю, и заснула. И вдруг во сне чувствую, на меня кто-то смотрит и дышит мне в лицо, и что-то на меня капает. Я внутренне съежилась, глаза не открываю. А потом решила глаза приоткрыть. Немножко открываю, смотрю, медведь на меня смотрит прямо в лицо. Белый большой медведь. Так, дети, что бы вы стали делать? Молиться бы стали. Она мне говорит, я глаза сразу закрыла и мертвой притворилась. И молюсь про себя. Как хорошо, что меня папа с мамой молиться научили. И я молюсь Богу, Господи, спроси меня. Братья и сестры, а медведь белый – страшный зверь. Кровожадный, сильный, от него никуда не убежишь. Она говорит, и я молюсь, а он дышит мне в лицо, и слюня капает. И вот она мне рассказывает, а я свое детство вспомнил, тоже юность. Я любил ходить по лесам, и часто бывал и один. И вот однажды я взял большую корзину и пошел в лес за грибами. И я заблудился. Вообще я в лесу ориентируюсь неплохо, но немножко заблудился. Но все-таки я вышел. Вышел на дорогу. Пришел на знакомое место, большая долина, у нас ее Красной долиной называли. И там озеро посередине долины. Я пошел к озеру немножко отдохнуть. И вот она мне рассказывает, я вспоминаю, как у меня это было. И я тоже сильно устал, корзину поставил около одной кочечки, голову на кочку положил, лицом кверху, на солнышко смотрю и заснул. Вот как эта девочка. И вдруг я во сне чувствую, что на меня кто-то смотрит. И что-то мне на лицо капает. Вот она рассказывает, и я вспоминаю точно такую же историю в своем детстве. И я открываю глаза, и я прихожу в дикий ужас. На меня смотрит страшная морда с громадными рогами. Как вы думаете, дети, что я сделал? Я вскочил, как угорелый. Вы знаете, с диким криком и громадными прыжками, я сам не понимаю, куда я начал бежать. И когда я бежал, я стал приходить в себя, смотрю, коровы разбегаются в разные стороны от меня. И я стал приходить в себя, что со мной произошло. Оказывается, пока я спал, стадо коров подошло. И одна корова прямо мне в лицо смотрит, и с нее с носа течет на меня что-то. Братья и сестры, А вот так мне эта девочка рассказывает. Она не испугалась. Нет, она испугалась, но она не вскочила и никуда не побежала. Это было бы бесполезно. Медведь бы не стал убегать. Это не корова. Она говорит, а я молюсь, и не дышу. И все молюсь, Господи, сохрани меня, Господи, помилуй. А потом чувствую, медведь перестал на меня дышать. И шаги, тихонечко слышу шаги какие-то. Я глазки приоткрываю, смотрю, медведь уходит. И ушел. И вот я, говорит, жива. Бог сохранил. Молиться умела. Дети, когда вы встаете утром, не забывайте всегда помолиться. Когда вы уходите на улицу, в школу ли пойдете, ли на улицу погулять, не забывайте никогда помолиться. Господи, сохрани и помилуй. А если на улице встретили какую-то опасность, сразу же молитесь. Бог даже слышит, если вы про себя попросите Господа, чтобы Он вас сохранил и помиловал. И вас Бог будет охранять. И Бог вас сохранит. Так что молиться не забывайте. А ночью, когда вы уже спать пойдете к ночи, обязательно помолитесь и поблагодарите Бога, что Он вас сохранил. И Бог ангелов своих будет посылать, и они будут вас хранить. На руках своих будут носить. А вы даже будете не замечать, как они вас носят. Они будут носить вас и хранить. Вот как эту девочку сохранил. Это для вас, детки. Братья и сестры, а теперь для взрослых. Я не так давно проповедовал на эту тему в церкви у нас. И тоже разъяснял, что такое ропот и что такое сомнение. А потом я после собрания начал всех опрашивать. Ну, кто попадался мне навстречу. Я задавал такой вопрос. Скажите, пожалуйста, когда вы последний раз роптали? Верующим. Нет, не неверующим, а верующим, братьям и сестрам. Я своих детей спросил, свою жену спросил. И себя спросил тоже. И тоже на него ответил, когда я последний раз роптал. Братья и сестры, и знаете, что я услышал? Сегодня. Как сегодня? Сегодня же воскресенье. Да, сегодня. И уже роптали? Уже роптал. Вчера, так мне говорили. Позавчера, недавно. А я начал спрашивать, а было ли такое, чтобы вы вообще никогда не роптали? Нет. Братья и сестры, я буду проповедовать, а вы вывод делаете. Способны ли вы роптать? И ропщите ли вы? И что такое ропот? И безобидный ли это грех? Вы сами для себя, может быть, ответ найдете по теме нашей проповеди. Способны ли роптать верующие? Способны. В Деянии святых апостолов, в 6 главе, в 1 стихе мы читаем. В то время, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на иудеев. Ну, причина была, конечно. Кто-то пренебрегал и вдовиц, и пошел ропот. Что такое ропот? Братья и сестры, это недовольство, которое выражается, как правило, в приглушенной форме, как бы потихонечку. Ропот может быть внутри сердца человеческого, что и никто не слышит, или так, чтобы услышало 2-3 человека. Но бывает ропот уже, знаете, принимает такой масштабный характер с большими последствиями. Ученики увидели беду в ропоте. Они сразу же приняли решение, причем очень хорошее решение. Знали, как остановить то, что началось в народе Господнем, и к чему это может привести. Поэтому нужно было избрать мудрых людей, исполненных Духа Святого, чтобы этот вопрос решить, сложный, который возник в церкви. Я приведу библейские примеры, может быть, и практически, как бывает в нашей жизни, братья и сестры. И откуда ропот появляется? Иногда на пустом месте, казалось бы, его и не должно быть. В Евангелии от Матфея, в 20 главе, в 11 стихе, там можно с первой главы читать. «Царство небесное подобно хозяину, который пошел нанять работников в свой виноградник. И вышед рано утром, нашел работников и договорился с ними по динарию за день. И люди пошли. А потом вышел в 12 часов, потом в 6, потом в 11. И набирал людей. Братья и сестры, он договорился с первыми. Получите динарии. Работники были довольны. Их плата устраивала. Нормально. За день хорошо. А остальным он говорил, что следовать будет, то и получите. Когда он пришел в 11 часу вечера, ну, там стояли люди, целый день простояли. Вообще для меня они удивительные люди. Как можно простоять целый день с ожиданием, что тебя, может быть, кто-то возьмет. Уже рабочий день заканчивается. Что вы стоите целый день? Или такое желание было хоть что-то заработать, чтобы кто-то их нанял? Братья и сестры, а кого разбирают с утра пораньше? Вот у нас в Петербурге много гастарбайтеров сейчас. И около моего дома там целое торжище, недалеко. Там узбеки, там украинцы, ну, в основном больше узбеки, больше казахи стоят. Причем столько много, их с утра разбирают. Я вижу, как это делается. Машины подъезжают, выбирают сильных парней в машину и повезли. То есть на месте договариваются об оплате на день. Кому котлован вырыть, кому траншею. Ну, рабочая сила не очень дорогая. И вот их разбирают. А кого берут? Сильных, как правило. Способных, талантливых. А кому надо худенький и больной на работу? Делать не сможет, оплатить надо. Я думаю, что разобрали сначала сильных, остались самые слабые. И вот пришло время расплаты. И хозяин говорит, начните с последних. И дайте по динарию. И вот расчет. Сколько радости, наверное, у тех, которые один час поработали. Они готовы были, что дадут, то и дадут. И за это спасибо. А тут динарии, а это плата за целый рабочий день. Но у нас в Петербурге приблизительно рабочий день 2000 рублей. Так, около 2000 рублей. За 1000 могут согласиться поработать в Петербурге, но редко. 2000, как бы 1500 еще, но 1000 маловато. Хотя некоторые за 700 рублей работают, вот как раз вот те, о которых я говорил. Вот. А если за час 2000, ну это неплохо. Динарий – это за весь рабочий день. И раз динарий, он всего час работал. И дошел тот, который раздавал денежки, к первым подошел. И им по динарию. Братья и сестры обрадовались первые. А что такое? В чем вопрос? А чего не порадоваться за братьев своих? И мы читаем, и получившие начали роптать. То есть они начали выражать недовольство в приглушенной форме. А никого, на кого они были недовольны? Вот на тех, которые тоже получили по динарию? Не, на хозяина. На хозяина недовольство. Братья и сестры, а как вот у нас сердце, когда преимущество не мне дали, а кому-то? А я больше заслужил. Что у меня в сердце? Радость за брата. Я был в Германии и проповедовал в одной большой церкви. Я говорю, братья и сестры, а мне нравится, как вы живете. Хорошо у вас все. Благослови вас Господь еще лучше жить. Я говорю, а вы хотели бы, чтобы мы лучше вас жили? И все заулыбались. Братья и сестры, и вот так бывает, когда сосед бедненький, вроде как-то приятнее. А если сосед становится богаче, вроде как и не очень. И вот у нас, братья и сестры, недовольство и недовольство. А почему бы не порадоваться за того, кто лучше сегодня живет? А у нас недовольство. А на кого? На кого? Ропот – это такой незаметный грех, но который может привести пагубным последствиям. Мы читаем послание апостола Павла к евреям в 3 главе. «Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне». Братья и сестры, ропот может привести к ожесточению, к такому недовольству и к такой неприязни на кого-то. Можем ли мы, верующие, роптать на кого-то? Можем, братья и сестры, к сожалению. Но знаете что? Острие ропота на кого направлено? На Бога. На Бога. Если мы в суть ропота посмотрим, в корень, мы поймем, что ропот у нас на Бога. Не на обстоятельства. У мужа не на жену, и у жены не на мужа. На Бога. В Евангелии от Иоанна, 6 главе, мы читаем: «Но Иисус, зная в себе, что ученики Его ропщут на то, сказал: это ли соблазняет вас?» На кого роптали ученики? На Христа. На Христа. Они были недовольны. Вот как бывает, братья и сестры. Однажды Иисус Христос был со своими учениками в доме. И вдруг женщина, Мария, взяв сосуд с миром, разбил его и начал возливать на голову Христу и на ноги его, и волосами оттирать. Обрадовались ученики, братья и сестры. И вдруг один недовольство выразил. Это Иуда. Оттуда все началось. Это как раз вот тот ропот в приглушенной форме. Он сказал очень тихонечко, чтобы не все слышали, чтобы не слышал Христос. О, можно было бы отдать это за 300 динариев и раздать нищим. Братья и сестры, Писание так и говорит. Это был Иуда. От него пошло недовольство. От него пошел ропот. А что такое ропот? Это недовольство, выраженное в проглушенной форме. Братья и сестры, круг начал воспаляться. И некоторые, написано, вознегодовали. А потом начали негодовать все. О, к чему привел ропот? К чему привело недовольство? Все начали негодовать. Братья и сестры, а что такое негодование? Вот. Это уже не в приглушенной форме выражено возмущение. Негодование – это сильное возмущение. Доброе дело сделала. Для Христа это была радость. Она приготовила тело мое к погребению. Можно было бы за 300 динариев продать. И знаете, в такую духовную оболочку облекают. Внутреннее желание к стяжательству оттуда пошло. Писание говорит, Иуда был вор. Он неравнодушно к деньгам относился. А знаете, все это так под видом благотворительности, под видом духовности такой. Забота о нищих. А Писание говорит, он над нищих не заботился. Нет, нет. Тут другая причина. Христос об этом знал. Братья и сестры, а смотрите, воспалился как круг от небольшого недовольства. Послание апостола Павла к Коринфянам мы читаем в 10 главе. «Не ропщите, как некоторые роптали, и погибли от истребителя». Все это написано в наставлении нам. Братья и сестры, оказывается, ропот, видите какой? Небезобидный. Люди роптали и погибли от истребителя. А вам это написано в наставлении, чтобы мы не были подобны им. Чтобы мы не роптали так, как те, которые потом и погибли. Писание учит нас, особенно это касается братьев, но и сестер тоже. Мы читаем об этом в первом послании к Тимофею. «Итак, желаю, чтобы на всяком месте возносили молитвы мужи, воздевая руки без гнева и сомнения». Братья и сестры, ропот, он приводит к сомнениям. И сомнение приводит к ропоту и недовольству, и к гневу. И такое бывает. Все делайте без ропота, без сомнения. Без гнева. Мы читаем в книге «Чисел», в 14 главе, свидетельство того, к каким последствиям приводит ропот. «И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израиля, и сказали, для чего Господь ведет нас в эту землю, чтобы мы пали от меча?» И так далее. Вот уже земля обетованная. Сколько чудес, сколько знамений видели дети Божии. Идите, берите обетованную землю. Нет, давайте пошлем 10 соглядатаев. Послали, 12 послали. Приходят. Земля действительно хороша, но народ там, братья и сестры, начинают рассказывать, что они там видели. Укрепленные стены, сынов Инаковых. Мы были как саранча в их глазах. Да и мы себя такими ощущали. Мы не сможем идти на эту землю. Халев, Иисус Навин успокаивает народ. Нет, сможем. Господь будет поборать за нас. Нет, не сможем. Братья и сестры, и начался ропот. И началось недовольство. И это переросло в бунт. в восстание. И роптали сыны Израилевы на Моисея и Аарона. И знаете, к чему этот привел ропот? Это недовольство. Они сказали: поставим себе Бога, выберем себе начальника и возвратимся в Египет. Вот к чему приводит. Братья и сестры, люди мной могут быть недовольны. В общем-то, я в свой адрес недовольство, но выслушивал. И в глаза, и так, где-то что-то кому-то не угодил. Может быть. И каялся не один раз в своей жизни. Но чтоб на меня так восставали, как на Моисея, и как на Аарона, братья и сестры, но я такого не испытывал. И дай Бог, чтоб я не испытал в своей жизни. Это восстание. Люди души свои полагали за народ. А тут весь народ восстал. Побить их камнями. Вот к чему дело привело. Народ. Камнями побить Моисея и Аарона. Братья и сестры, ропот – ужасная вещь. И даже Халев уже не смог успокоить народ. Не смог. И к такой беде они привели сами себя. И сколько пало там погибшими за этот ропот. Братья и сестры, ропот и сомнения – вещи, которые практиковаться в нашей жизни не должны. Я проводил одну беседу с родителями. И я знал одну сестру в этом городе. Она часто свое недовольство мне про мужа своего рассказывала. А я и с мужем беседовал. Они прожили уже большую жизнь. У них уже внуки. И вот она мне все время недовольство про своего мужа. И он такой, и он вот сякой, и он грубый, и он невнимательный. Он только о себе. Вот ему вкуснее подай, да получше приготовь. Обо мне он не заботится. Ну, вот такие все высказывания. А жизнь прожита уже. Они уже люди старше меня. Я провожу родительское собрание, и вот они сидят. Я взял и провокационный вопрос задал сестре. Говорю: скажите, пожалуйста, а вам муж от Бога или нет? Она говорит: от Бога. От Бога муж. Я мужу говорю: а ваша жена, это от Бога вам? Он говорит, от Бога. А после собрания я уже как чувствовал, она ко мне опять подойдет. И она забыла про беседу. И она опять мне на мужа начала говорить. А я говорю: а он же вам от Бога. Вы же сами сказали. От Бога, от Бога. Да он вам такой и нужен. А что вы на него ропщите? Вы-то не на мужа ропщите, вы на Бога. Это что он вам его дал? А что вы ропщите? Вот какого дал, такого и принимаете. А что вы ропщите? Может, вам такой и нужен. Ну, так она и успокоилась вроде, и ничего. Братья и сестры, в общем-то, острие ропота, острие недовольства на Бога. И Бог, Моисей говорит: они не на тебя ропщат. Братья и сестры, это прикрытие. Муж, жена, обстоятельства, работа, начальник. Это все прикрытие. Мы недовольны на Бога. Он же обстоятельства эти допустил. Он. Бог. А что может быть в нашей жизни без воли Божьей? Скажите, волос упадет без воли Божьей с моей головы? Нет. Значит, за всем стоит Бог. А что мне роптать? Хорошая погода или плохая? Какая разница? Бог дал. Молись, чтобы была хорошая. Не дал Бог. Благодари. Есть здоровье. Прославляй Бога. Плохое здоровье и Бог не дает. А что роптать? Благодари Бога, значит, нужно. Что роптать? Братья и сестры, все абсолютно от Бога. И если мы ропщим на обстоятельства, на детей наших ропщим, на жену ропщим, на мужа ропщим, мы ропщим на Бога. В конечном итоге Писание учит, чтобы мы не роптали. Мы за все должны Бога благодарить. Хорошее здоровье – благодари Бога. Прославляй его. Плохое – благодари Бога. У нас есть один брат. Его привозят на инвалидной коляске. Он не член нашей церкви. Но его привозят нам на собрание. Он приезжает тогда, когда его привезут. Он никогда не ходил и никогда ходить не будет, наверное. Тем более он уже в солидном возрасте. У него маленькие ноги, которые он толком и не чувствует. Хотя он большой и грузный. Братья и сестры, и я удивляюсь, как он молится. Он не может сидеть. Он всегда в полулежачем состоянии, на инвалидной коляске. Вот. Но его молитва всегда благодарственная Богу. Что Бог дает ему возможность быть на собрании, дышать воздухом. Что он может рассуждать и размышлять. И может рассказывать стихи. И я удивляюсь. Наши братья и сестры видят и слышат хорошие, имеют здоровье, могут зарабатывать деньги, иметь семью, детей, ездить по разным странам, и они молчат на собрании, как будто бы нечего сказать. Братья и сестры, а еще недовольны. И на то, на другое, и на третье. И денег не хватило, и дом не смог достроить, и брат не тот, и сестра не тот, и на собрании все не так. Братья и сестры, и я удивляюсь. И в нашей жизни столько недовольства бывает, вы проверьте себя. И просмотрите, когда последний раз вы в приглушенной форме, в тайне своей души, выражали недовольство на кого-то или на что-то. Братья и сестры, и, наверное, обнаружим, что это было совсем недавно. И пресвитер не такой, и хор спел не так, и рассказали не так, и собрание сегодня было не такое. Даже в духовных вопросах, братья и сестры, мы бываем недовольны. Я был недавно одной в церкви по служению. И там был отчет на членское собрание. И вот мне на пресвитера недовольство говорят. И это не успевает, и то не делает, и он пассивный, и тому подобное. Вот. Ему скоро отчитываться на собрание надо будет. А я братский совет собрал. Вот. А он и говорит им, братья, ему в глаза. Он говорит, у меня 13 человек детей. Больше, чем у меня, ни у кого нету. И я работаю на производстве. Да, я бывает и собрание пропускаю. А что мне делать? Вы же мне ничего не даете. Я и семью должен кормить, и вас еще кормить. И у меня не получается. Я очень бы хотел, чтобы вы кого-нибудь из среды себя избрали, а я буду помогать. Я говорю, братья, давайте подумаем. Кого можно сейчас предложить на ответственность? Они говорят, а лучшего нету. А лучшего нету. Он лучше. А чего в ропщике тогда? Ну, какой есть? Лучшего нету. А зачем роптать? Значит, вам такой и нужен. Лучше и будет, слава Богу. А если лучшего нету, благодарите Бога, что такой есть. Я говорю, я бы вас сейчас провез по своему краю, и вы увидели, что вообще пресвитеров нету. У нас в некоторых местах сестры собрания проводят. Братья, хоть какого-нибудь захудаленького брата пришлите. Вот как молятся. А вы недовольны. Братья дорогие, вот это такое явление и такой грешок, на который нас сатана вот подталкивает. Он многим портит настроение. И в церкви портит атмосферу. Это ропот. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ой, если бы я слышал за вашу церковь, что вы всегда довольны, братья и сестры, какие бы обстоятельства ни были, а вот всегда быть довольным и благодарным Богу. Сколько будет благодати для вас и для ваших детей. Если дети увидят, что мама не ропщит, а как часто дети это видят, ропщущую маму, недовольную на то или на другое, или ропщущий отец – братья и сестры, надо за собой понаблюдать, чтобы постараться этот грех из своей жизни устранить при молитвах и нашем активном участии при работе над собой. Сомнения, братья и сестры, тоже грех большой. Мы с вами прочитали в наставлении апостола Иакова, который говорит, что сомневающийся, он подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. И знаете, даже как в категорической форме пишет Иаков. Да не думает человек такой, что-нибудь получить от Бога. Вот это да. Почему не получаем мы? Потому что сомневаемся. Вот и ответ. Писание учит нас делать все без ропота и без всякого сомнения, если мы хотим от Бога что-то получать. Сомневающийся, он даже если ест, апостол Павел пишет, он осуждается, если ест не в вере. У этого человека не будет силы, если он будет сомневаться. Братья и сестры, вера – это такой для нашей жизни важный и необходимый элемент, который позволяет нам горы передвигать. Сомнения, я думаю, что они родились не здесь, даже не на земле. Мне так думается, они родились в сердце дьявола, Люцифера. Мы знаем, как он был низвержен с неба. Христос однажды сказал: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Почему сатана пришел к падению и низвержению с неба? Он в сердце своем начал что-то говорить. Что говорил Люцифер в сердце? А это открывает пророк Исаия. А он говорил в сердце своем, об этом никто не знал. Ни один ангел. «Я взойду на облачные высоты, я сяду в сонме богов и буду подобен Всевышнему». Братья и сестры, он усомнился в божественной власти, в абсолютном суверенитете Бога. Он где-то усомнился, что Бог абсолютно справедлив, абсолютно свят. Это родилось в его сердце. И он, возгордившись, вознес себя до престола Божьего. «Я буду подобен Всевышнему». Братья и сестры, Люцифер был ангелом. Писание говорит, кому когда из ангелов сказал Бог? Ни одному ангелу Бог не сказал, будет подобен. Ни одному. Это относится только к человеку. Человек будет подобен Всевышнему. Человек будет подобен Богу. Бог и сотворил человека, чтобы он был подобен ему. И мне думается, восстание Люцифера началось с того, как он услышал эти слова, произнесенные в Вселенной. «Сотворим человека по образу и по подобию Божьему». Я даже так думаю, братья и сестры, это мои рассуждения, может быть, я ошибаюсь. Это было в Едемском саду. Это была тайна, которую Бог начал открывать. Тайна, о которой было умолчено от начала. Она начала открываться уже в Едемском саду. Когда Бог сотворил вселенную, сотворил землю, то написано, все сыны Божии восклицали от радости, все ангелы ликовали. При общем ликовании утренних звезд, вот так Бог творил вселенную, так Бог творил землю и все, что на ней. А потом началась открываться тайна для ангелов. Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И вот тут произошло восстание. Я так думаю, Люцифер, как? Я буду подобен Всевышнему. Братья и сестры, он ходил среди огнистых камней, он был в Едеме. Это Люцифер, которого имя теперь сатана и дьявол. Братья и сестры, это произошло в его сердце. Он усомнился в Божьей справедливости, в Божьей святости, в Божьем могуществе, в Божьем суверенитете и восстал против Бога. Братья и сестры, он является, во всяком случае, это точно могу сказать, то мое рассуждение, могу точно сказать, он является источником всякого сомнения против Бога. Все сомнения направлены всегда против Бога. Посмотрите его хитрый, льстивый, лукавый голос в Едемском саду. Подлинно ли сказал Бог? Что он достигал в своих словах? Посеять в человеке сомнения. Сомнение в святость Божию, сомнение в его суверенитет, сомнение в его мудрость, сомнение в его справедливость. Он сеял сомнения. Подлинно ли сказал Бог? Братья и сестры, имел сатана успех? Имел. И Ева заколебалась. Вот что значит, братья и сестры, допустить сомнения в своей жизни. И она заколебалась. Она внутренне начала метаться. А действительно, правильно ли Бог сказал? А ну-ка попробую. И взяла плод, от которого мы теперь страдаем все. Ей захотелось покушать. Братья и сестры, и какая трагедия. Что значит сомнение? Сатана всегда сеет сомнения. И они всегда направлены против Бога. В Евангелиях сомнение всегда содержит негативный характер. И объектом сомнения всегда является Господь. Это может быть и не очень ярко выражено, но в конечном счете люди сомневаются в Боге. И у дьявола сомнения всегда сеются против Бога. В Евангелии от Матфея, в 14 главе мы читаем. Буря на море. Ученики в панике. И вдруг Христос. Это я, не бойтесь, ободритесь. Господи, если ты повели мне идти по воде, иди. И Петр пошел. А потом, видя ветер и волны, начал утопать. Пришел в страх и начал утопать. Братья и сестры, а что привело его к страху? И почти к смерти. Сомнение. Христос поддержал его, когда он закричал: «Господи, спаси меня, погибаю!» Маловерный, зачем ты усомнился. Зачем? Братья и сестры, если сатана посеет сомнения, как тяжело этому человеку жить. Вот посеет сомнение, ты не спасен. И все. И человек выбит из клеи. Он места себе не может найти. Покоя у него нету. У него уверенности никакой нету. Братья и сестры, причины могут быть, конечно. Могут быть. И дьявол воспользуется любой причиной, чтобы посеять сомнения. Любой причиной. Нашей оплошностью, нашим грехом каким-нибудь. И он будет сеять сомнения. Конечно, есть правильный рецепт библейский, что надо делать. Это покаяться, если это грех сделанный. Исповедоваться. Братья и сестры, и есть гарантированное Божье обетование о прощении. Но если человек прощения не принимает, ох, как тяжело ему жить. Как тяжело, если он сомневается в своем спасении. Братья и сестры, вы никогда в своем спасении не сомневались? А я встречал много христиан, которые в спасении сомневаются. Я заехал к одной сестре, меня попросили, я никогда ее в жизни не видел. Ехал на машине, мне позвонили, Геннадий Сергеевич, вы проезжаете мимо, обязательно заедьте. Позвонил человек, которого я очень уважал, старец. И я заехал в этот дом, он там был. Я говорю, Арсений, а чего вы меня позвали? А он говорит, вот здесь бабушка одна лежит, старенькая, очень хочет вас увидеть. Я говорю, да, пожалуйста, проводите. Но у меня не так много времени было, но я в эту комнатку зашел. Я сразу же по запаху почувствовал, человек тяжело больной. И, наверное, давно лежит. Так и получилось. Посередине комнаты большая кровать, и лежит бабушка. Такая грузненькая бабушка лежит. Ну, я поздоровался, присел. Я говорю, а что вы хотели? Он говорит, Геннадий Сергеевич, я услышал, что вы приезжаете мимо. Я попросил, чтобы вы заехали. Вы меня не знаете, я вас знаю. И знаю вашего папу. И за вашу церковь. Я член церкви регистрированной. Но я знаю братство, читаю вестники истины. Я много знаю. Я попросил, чтобы вы заехали и помолились надо мной. Помолимся, говорю. О чем? А чтобы мне умереть. Братья и сестры, вообще это не раз меня уже просили об этом. Но для меня это не новое. Я говорю, хорошо, сейчас помолимся. Я говорю, мы сейчас помолимся. И, может быть, вы прямо и умрете сейчас. Но у меня вопрос к вам такой. А где вы будете? Она говорит, я не знаю. О чем вы просите? Вы думаете, о чем вы просите? Вы давно верующие? С детства. Вам умирать, и вы не знаете, куда вы идете? Не знаю. Какой ужас. Я говорю, так не с этого надо начинать. Не с молитвы, а смерти. Вам жизнь свою проверить надо. Где вы потеряли веру в Бога? В чем причина? Или есть серьезная причина, или сатана вам насеял? Давайте свою жизнь проверять. Вам исповедоваться надо. И не о смерти просить сейчас. Братья и сестры, просила о смерти. Устала. От боли, устала от лежачки. Она совершенно не могла встать. И дети устали уже ухаживать за бабушкой, за мамой. Она поисповедовалась, покаялась, поплакала. Я говорю, а может быть мы помолимся, чтобы Господь вас исцелил, а вдруг еще и походите. Она говорит, а помолитесь. И она такая уже радостная, уже про смерть забыла. Братья и сестры, она встала после этого, еще несколько лет прожила. Уже не ложилась. Бог оказал милость. Сомнения, братья и сестры, они приводят иногда к страшным последствиям. Вот сатана посеет сомнения. Я бы вам сегодня много примеров мог приводить. Много. Из практической жизни. Ну, один только приведу, и все. Как бывает? Как сатана пытается посеять сомнения? Братья и сестры, если он посеет сомнения, он потом человека может вообще полностью низложить сомнениями. Их нельзя допускать. Надо все делать абсолютно без ропота и сомнения. Братья и сестры, вы будете радостны всегда, если не будете допускать ропота и сомнения. У нас покаялась одна сестра. Несколько лет она была членом церкви. И вот она меня просит. Она в соседнем городе. Приедьте, навестите. Я приехал с братом с одним. Она уже, ну так, как сказать, она не старенькая. Не старенькая, но чуть побольше 60. Но для нашего возраста. Для молодежи-то, конечно, уже это старые люди. Вот. Она говорит, Геннадий Сергеевич, у меня сахарный диабет. А я вообще понятия не имел, что такое сахарный диабет. И у меня начинается гангрена на пальце. И у меня инсулина нету. Не достать. Братья и сестры, я признаюсь, к своему невежеству плохо, что я некоторые вещи не знаю. Сахарный диабет для меня вещь далекая, непонятная. И что такое инсулин? И вообще какие-то странные вещи. Вот. И я, к сожалению, я даже не смог вникнуть в проблему. Вот. И она мне говорит, видите, у меня палец. И на ноге показывает палец. Я думаю, интересно, хороший палец показывает. Нога отличная, на мой взгляд. Она говорит, у меня уже гангрена начинается. А я никакой гангрены не вижу. Вот. И мне врачи говорят, палец сейчас не отрезать, ногу придется отрезать. Ногу. Вот. Но я говорю, сестра дорогая, у нас есть обетование. И начинаю рассказывать. Мы молитву можем совершить, чтобы Бог вас исцелил с помазанием. Ну, раз инсулина не достать. Братья и сестры, конечно, я бы сейчас помог инсулин достать. Я не знал, что такое инсулин и для чего. Вот. Но я, в общем-то, всегда всех ориентирую на веру. Инсулин – это второстепенные вещи. Но знаете, Федор Владимирович меня однажды, наш пресвитер, научил. Знаете, чему? Я пришел к нему домой, а у меня сильно болит горло. Вот. Я говорю, Федор Владимирович, заболел. Он говорит, а что у тебя? Горло болит. Он говорит, Геннадий, надо лечиться верою. Понял? Но если веры не хватает, керосинчиком помажь. Вот. Но вот так вот бывает, братья и сестры. И я тоже говорю, сестра дорогая, но инсулин – дело неплохое. Можно. Вера. У вас есть хоть немножко веры? Но она, знаете как, она слабенькая, очень слабенькая. Но я, в общем-то, убеждаю, надо молитву совершить, сестра. У меня елей при себе. Ну, совершите молитву, Геннадий Сергеевич. Ну, мы с братом совершили молитву. Ну, потом она мне рассказывает. Мы уехали, приезжает врач и говорит. Она, знаете, такая радостная, ободренная. А врач ей говорит, палец не отрежем, отрежем ногу. Пока еще не поздно, надо палец. И она мне рассказывает, Геннадий Сергеевич, как мне захотелось жить. И вот мысль сверлящая, палец не отрежем, отрежем ногу. А я, говорит, жить хочу, жить хочу. И я покоя себе не нахожу. И вот все в мыслях слова доктора, палец не отрежем, отрежем ногу. Пока не поздно, палец. И я звоню, согласно на операцию, и я на скорую, и в больницу. И отрезает не палец, а ногу. Отрезали стопу. Когда я к ней приехал, она уже была без стопы. И вот она на инвалидной коляске. На инвалидной коляске. 11 или 13 этаж, я сейчас не помню. Высоко, в общежитии. Вот. Условия очень трудные. Дети сказали, живут в разных местах. Мама, не приедем, ухаживать не можем. Пускай верующие ухаживают. А верующим ездит в соседний город. Не вдруг-то. Ну, кто-то живет из верующих тут. Но посещают сестру. Но приходить каждый день и все делать не могут. Надо делать самой. Братья и сестры. И она начинает впадать в отчаяние. И вдруг она падает. Нет, это немножко попозже. Вот уже рана начинает заживать у нее. Заживать. И вдруг мысль. А кому ты теперь нужна? И говорит, я ясно чувствую. Такой прямо голос. Бросайся в окно. Кому ты теперь нужна? Бросайся в окно. Я, говорит, вот подъеду к окну и смотрю вниз. И мне голос, бросайся вниз. А зачем тебе такая жизнь? Недавно так хотелось жить, так хотелось. И вот голос, если не отрежут палец, ногу отрежут. А потом и жизнь закончится. И вот эта сверлящая мысль, посеявшая сомнение, она привела к операции. Братья и сестры, ну ладно, может быть. По немощи. Я знаю, некоторые идут на операцию. Я никого не осуждаю. У меня у самого сейчас сахарный диабет. Вот. Как моя жизнь сложится, я сам не знаю. Братья и сестры. Ну, я знаю, как некоторым братьям уже подрезали и пальцы, и ноги. И некоторым сестрам. Я теперь знаю, что такое сахарный диабет. Вот. Но я за то, чтобы нам верою принять Божье обетование. Верою. Ну, даже если операцию сделали. Не разочаровывайся в Боге, а тут вдруг мысль, кому ты теперь нужна? Бросайся вниз. Братья и сестры, и она бы бросилась. Она упала со своей коляски и разбила ногу, в кровь разбила, кость вышла, ее в больницу отвезли. И я туда примчался. Братья и сестры, ну я примчался, ей уже ногу полностью отрезали. Я с опытным служителем приехал, со старцем одним. И она лежит на постели, только с реанимации привезли. И она говорит, Геннадий Сергеевич, как мне хотелось жить. Как хотелось. И я пошла на операцию, жить хотелось. А теперь жить не хочу. Помолитесь, чтобы меня Господь забрал. А кому я нужна? Братья и сестры, я думаю, как сатана сеет сомнения. Нет, она в Боге не разочаровалась. Она утвердилась. Мы совершили молитву с помазанием и с возложением рук, чтобы Бог ее приготовил вот, и забрал к себе. Она поисповедовалась, поплакала, братья и сестры. Мы совершили молитву. И она на своей коечке через несколько дней отошла в вечность. Благополучно. Мы хранили ее как хорошую сестру. Братья и сестры, Бог сохранил. Но как он, дьявол, пытается разбить веру? Я удивляюсь, братья и сестры, кто веру сохраняет. Михаил Иванович Хорев для меня оставил очень большой, неизгладимый пример в своей жизни. Я однажды приезжаю в Москву, он улыбается: «Михаил Иванович, как вы себя чувствуете?» Он говорит: «Хорошо». А он уже ничего не видит. Не видит совсем. Вот. Ну как не видит совсем? Одним глазком немножечко. Вот. Он потом совсем ослеп. Это я чуть-чуть забежал вперед. Он ослеп совсем потом. Ему сделали операцию. После операции, кстати, он читал без очков. Но это было до операции. Это было, когда он еще немножко видел. Я говорю: «Михаил Иванович, значит, слава Богу, все хорошо». Он говорит: «Знаешь что? Я побывал в Кишиневе. Сходил на кладбище. Посмотрел свою могилку. Нормально, говорит, место приготовлено. Хорошо, говорит. Но почему-то Бог меня не забирает. Значит, буду еще что-то делать». И потом он попадает в больницу. Попадает с гангреной. Братья и сестры, кто видел его ноги, тот знает. Я вообще всегда удивлялся. Я ему не раз носки надевал, мы с ними не в одной поездке были. Я вообще удивлялся, как эти ноги вообще могут ходить. И что они вообще живые, что их еще до сих пор не отрезали. Я всегда удивлялся. И вот он попал в больницу, у него по колено уже гангрена на обоих ногах. И врачи говорят: еще несколько дней и конец. Только ампутация. И мне звонят родственники. Его Вера Георгиевна позвонила, там сын. Мы уже все в Кишиневе. Мы готовимся к похоронам. И мы туда братьев направили от Совета Церквей. Поехал Антонюк Николай Степанович. Вот, и поехал Иван Петрович, если я не ошибаюсь. Ну, попрощаться с Михаилом Ивановичем. Вот, и, может быть, он что-то передаст в Совет Церквей. Все родственники говорят: несколько дней папы не будет. И врачи говорят: только операция. Ему предложили операцию. Он был в реанимации, а он врачу и говорит: «А вы знаете, что я служитель Божий?» «Какая операция? Вы о чем говорите?» «Какой я служитель без ног?» «Или я поднимаюсь, или я умираю. Другого варианта не будет. Никаких операций. Или Бог мои ноги исцелит, или я умираю». Братья и сестры, вообще мне нравится такая позиция. И братья приехали, и Николай Степанович потом рассказывает: мы попали в ситуацию не очень хорошую. Мы присели около Михаила Ивановича, и говорим: «Михаил Иванович, может быть, какое-то завещание хотите оставить, братьям передать?» Он говорит, так посмотрел, и говорит: «Вы что, меня хоронить приехали?» Говорит: «Братья, говорит, я скоро поднимусь и на ближайшем совещании Совета Церкви буду. Хоронить меня не надо, рано еще». Братья и сестры, и я удивляюсь. И вдруг гангрена начала отступать у него. Ноги опять у него более-менее приняли форму нормальную. И врачи сами удивляются. И он на ближайшее совещание приехал. Еще прожил несколько лет после этого. Умер не от ног, не от гангрены. Инсульт. 80 лет. Ну, это нормальное явление, как сам Михаил Иванович говорил. Инсульт 80 лет, он на совещании сказал, это явление нормальное. Так он и умер. Братья и сестры, а вообще это пример. Дьявол всегда будет сомнения сеять. Братья и сестры, он сеет от начала. Вот человек покаялся. Он уже к крещению идет. Вдруг раз что-то сделал, какую-то оплошность. А сатана ему сразу: «Видишь, разве Господь с тобою?» И начинает тут же сеять. Мысль против Бога. Усомниться в прощении грехов. Усомниться в спасении. После крещения то же самое. Братья и сестры, а сколько я знаю случаев. Поженились молодые люди. Все нормально. Первый конфликт и мысль: наверное, сделал ошибку. А вы такое не испытывали? Наверное, сделал ошибку. Братья и сестры, сатана тут же, он любой использует случай, чтобы посеять сомнения. Всякий раз, когда что-нибудь случается, раз сразу же мысль приходит. Братья и сестры, и она бывает, приводит к катастрофическим последствиям. Мысль, которая, вот сомнение в нас – порождает. Сатана мастерски умеет мысли в сердце влагать. Привожу пример. Последний, братья и сестры, мы помолимся. Анания и Сапфира. Они продали свое имение. В общем-то, хорошее настроение. Но кому-то пришла мысль. А вдруг? Братья и сестры, они продали все. И я уверен, что они хотели все отдать к ногам апостолов. Но пришла кому-то мысль. А зачем все? А вдруг завтра не будет пришествия Христа? Я думаю, что такой порыв продажи имения был в связи с тем, что люди думали, Христос вот сейчас придет. Апостол Павел потом будет их увещевать. Не думайте, что уже наступает день Господень. Он не придет, прежде чем не придет отступление. То есть люди были уверены, что вот-вот Христос придет. А зачем имение? Продавали все к ногам апостолам. И Анания и Сапфира. Продали все. А потом мысль кому-то пришла. А может быть, на черный денечек оставить? А может быть? Братья и сестры, пришла мысль, и она кому-то понравилась. А потом и тому, и другому. И они раз и утаили. Они в чем-то усомнились. А к чему это все привело? Вот сатана посеял мысль, а это посеял сатана 100%. То я рассуждения мои привожу в пример. А это точно, когда они принесли деньги к ногам апостолам, а Петр говорит, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль? Братья и сестры, приходит мысль, и если я ее принял, она вопреки Писанию, она вопреки Бога, и я ее принял, она в сердце попадает. А из сердца достать уже очень трудно. Уже начинается действие. Если она пришла в мысль ко мне вот сюда, в голову, и я в сердце не пустил, какая бы ни была, я сразу же имею возможность взвесить, она от Бога или нет. Братья и сестры, что вопреки Писанию, что в нарушение заповедей Божьей, это все от дьявола. Надо ее просто не принимать. Вот и все. Надо не принимать. Но если ты принял и пошел на поводу, оно приведет к беде, к соделанию греха с большими последствиями. И сатана это хорошо понимает, братья и сестры. И он порождает сомнения. Смотрите, как относились люди. Очевидное проявление божественной власти. Христос исцелил человека, который был глухой, слепой и бесноватый. И люди говорят, не Христос ли это? Нет, это не Христос. Не плотников ли он сын? Не его ли мать Мария называется? И его братья не между ли нами? И соблазнялись о нем. Братья и сестры сомневались в нем. Сомневались во Христе. Вера имеет очень большое значение. Принял веру из спасения, принял веру из Духа Святого, принял Божие обетование, братья и сестры, человек непоколебим. Он неуязвим. Он верит, что Бог даст то, что мы просим. Если это согласуется с волей Божией. Братья и сестры, мы все должны просить по воле Божией. Просить мудрость, это, в этом есть воля Божия. Бог даст мудрости. На правильные святые дела есть воля Божия. Мы не сразу же можем получить. Не сразу же. Но обязательно ответ будет. Мы читаем в послании к римлянам об великом муже вере. Не поколебался в обетованиях Божьих неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное. Братья и сестры, это Авраам. И мы знаем, какие благословения теперь и мы имеем в Аврааме. Вера через шторм проводит корабли, караваны движет по пустыне, увлекает пленников земли к отдаленным звездам в небе синем. Без нее нет веры, нет любви, без нее вся жизнь в тумане сером. Но ее ты все-таки зови просто человеческую верою. Лишь когда божественным лучом твою душу небо посетило, вера вспыхнет радостным огнем, как любви гигантское светило. Зазвучит набатом в тишине, под напором бури не согнется, ведь она в моей родной стране верою евангельской зовется. Эта вера горы низведет, повергая в грозную пучину, и на небо в радости возойдет в торжество возлюбленного сына. Тьма неверия в панике бежит, Бог ломает намерения гордых, и горит бессмертием вера, воскрешающая мертвых. Георгий Петрович написал в тюрьме это стихотворение. Братья и сестры, я желаю вам веры без меры. Пусть Господь вас укрепит, благословит, и все делайте во славу Господа, никогда не сомневаясь и никогда не ропща. Аминь. Помолимся.